Сегодня наша творческая мастерская проходит в Екатеринбургском мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история». Мы рассказываем о выставке исторической картины и портрета «Россия небесная» художника Филиппа Москвитина. Выставку благословил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Ровно 10 лет назад, в царские дни, в Екатеринбурге встречали большую выставку Москвитина «Дивен Бог во святых своих», организованную Екатеринбургским музеем изобразительных искусств и Екатеринбургской епархией. И уже из названий этих экспозиций понятна их направленность. Москвитин – художник-историк, художник-философ. Он работает в области церковно-исторической живописи и иконописи. События истории и люди, участвующие в этих событиях, рассматриваются им как явление единого процесса исполнения России своей миссии. Мученики, новомученики, герои, цари существуют в одном пространстве России Небесной, предстоящей Господу.
Выставка посвящена памяти царственных мучеников, страстотерпцев, царя Николая Александровича, императрицы Александры Федоровны, царевича Алексея и Ольги, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. И задача выставки – показать эпоху и их современников, и что последовало, что предшествовало, и что последовало после этого зверского злодеяния. Поскольку совершено оно было здесь, в Екатеринбурге, то, конечно, эти царские дни и то, что весь этот год можно назвать царским, мы вспоминаем государя. Он в центре, на иконе новомучеников Церкви Русской, он в центре, и патриарх Тихон, и Елизавета Федоровна. Это центральная фигура нашей истории, государства, нашей церкви, и центральная фигура 20 века, и как бы к ним не обратиться, художнику историческому, было бы неправильно. Этот вот вакуум, 100 лет не писались картины о тех людях, которых не назывались в честь них улицы, ну, их память стиралась всячески, а тех, кто их убивал и участвовал в злодеянии, отдавал эти приказы, и терзал тела, и глумился над останками, в честь этих людей назывались проспекты, области, города. Я стал воцерковляться в 90-е годы. Я ходил в Донской монастырь и молился у мощей патриарха Тихона. Многие картины рождались именно там. И мне интересно было, кто же ключевые фигуры, почему все-таки произошла революция. Конечно, читали Бунина «Окаянные дни», читали Ивана Ильина, и эти книги появились, конечно, и творчество великих поэтов, и Шмелев, писателей, и это все повлияло. То, что я к 17 годам всего Достоевского прочел, до этого всего Лескова, меня это тоже подвигло. И, конечно, поездка с родителями в Штаты, когда мы купили там в конце 80-х книгу «Убийство царской семьи». Уже тогда, там прочитав, мы как-то... Вся семья очень... Мы переживали об этом, потому что я учился в школе имени Ленина, у нас на этажах висели, мы пели эти все буденовские песни. В общем, это все было лживо, и другое дело, что государство было все равно хорошим, и нужно оставалось открыть храмы, открыть правду, не делать эту чудовищную перестройку, это обвал этих цен и обеднение всего народа. Это, конечно, катастрофа, и в этом смысле я не антисоветчик, но, как сказать, правду все равно, какая бы она горькая ни была, знать нужно, и нужно знать поколениям молодым, и обязательно понять, что то, чему учит церковь, что она крови мучеников, она созидается, церковь, и врата ада не одолеют ее. И то, что говорил в Донском монастыре архимандрит Даниил, который участвовал в похоронах патриарха Тихона, который часто вспоминал, что он видел государя. Он 910 года рождения, и он мальчиком видел и государя, и помнил хорошо патриарха Тихона. И он говорил, что за молитвы новомучеников Церкви Русской государству нашему будет дано вот это то, что сейчас мы можем жить и возрождается. То есть это то, что люди молились за стенках и просили для России, чтобы она опять называлась Россией, а не Савдепией, и чтобы закончились вот эти гулаги, и чтобы люди жили в мире, в дружбе, чтобы не было войн. Они просили другого великого будущего. И это будущее, оно приходит, но должна быть у нас благодарность к новомученикам. Должен быть нравственный образец. Мы насмотрим на эти чистые лица. И меня это вдохновляет. Меня вдохновляют картины предыдущих мастеров, что мне хочется труды преподобного Сергия, но я представляю, как бы я бы сделал подвиги патриарха Тихона, то, что как он миссионерствовал в Америке, был архиереем в Северной Америке и объезжал свою епархию по тому же примеру, как его предшественник на Московской кафедре, Иннокентий Московский, 220 лет мы в прошлом году праздновали, 17-й год мы праздновали восстановление патриаршества. Сюда я взял портреты тех полководцев, которые участники Первой мировой, герои Первой мировой, потому что, как мы знаем, первый кавалер георгиевский это был Врангель, под ним снарядом разорвала лошадь, и он спас корабли, тысячи людей, и, которые уехали из страны, спасаясь от пыточных вот этих подвалов ЧК, и Шмелев, и Иван Ильин, это тот круг, которые сейчас такие люди, как исследователи, как Михаил Михайлович Дунаев, профессор, он говорит, что Шмелева творчество с каждым годом больше всего раскрывается. Мы понимаем, что это великий писатель. Также я думаю, что мы понимаем, что великий святой патриарх Тихон, и даже сам Ленин говорил, мы не дадим ему сделаться вторым Гермогеном. Потому что на Руси самый почитаемый патриарх-исповедник, мученик – это патриарх Гермоген. И то, что патриарх Тихон, в общем-то, он стал вторым Гермогеном. Другое дело, что Юденич не стал, или барон Врангель, они не стали теми князьями пожарскими, которые остановили бы смуту. Тогда ту смуту остановить ее военными действиями было невозможно, потому что разруха была в головах уже. И она поразила все сословия, без исключения. Патриарх Тихон очень много претерпел, чтобы вернуть церковь. И на год пережил Ленина и вернул церковь под патриарший амофор. Это то, что случилось уже после, когда без царя уже Россия не могла существовать. Все разваливалось, все, и в том числе крушилась церковь, сокрушалась вот этими силами богоборческими. И на крест вот этот лег, на царскую семью перед в предреволюционное время, потому что война и внутренний враг. И вот эти люди, которые поздравляли императора Японии с победой в 1905 году, потом они же ликовали, когда мы проигрывали какие-то сражения в Первой мировой, радовались, когда какие-то вагоны с мясом, они ждали, вот эти советы были созданы, так называемые, солдатских депутатов, а потом туда добавили рабочих депутатов и потом уже крестьян. Эти солдатские советы, они занимались разбрасыванием на фронте листовок, гноили мясо. Когда черви заводили, они привозили это на фронт и говорили, вот чем царь вас почует, а в Петербурге там все сидят в кафе. И, в общем, злили и сталкивали на самых таких, разжигали низменные чувства, как грабь награбленная.
Художник переходной эпохи, чье духовное становление пришлось на 90-е годы, он ощущал особую ответственность за тот путь, который выбирает его родина. И его искусство – это его переживание.
Переживание о том, что происходит, потому что юность пришлась на 90-е, и кому служить. Не хотелось писать новых русских, если очень просто так ответить. Хотелось писать лица, которых я уважаю. Я уважал его, церковлялся. Я любил русскую литературу. У меня портреты писателей Белова, Распутина, Ахматовой, Волошина, Шмелева. И вглубь Лермонтов, Пушкин, и можно делать выставку «Русские писатели». А здесь присутствует только портрет Шмелева и Волошина, потому что это срез эпохи. Мы постарались выставку выстроить так, что заходишь, первый Романов, его помазание. И кто из смуты вывел наше государство? Это Минин и Пожарский. То есть у нас есть сейчас народный праздник. Вернулся он, учрежденный царем Алексеем Михайловичем. День народного единства. Когда мы праздновали всей страной Казанскую, как освободительницу Москвы. Потому что в день Казанской посланный список был патриархом Гермогеном, а он, как мы знаем, был архиереем в Казани, и этот список привез в Москву, когда стал патриархом. Это стала самая чтимая икона на Руси. И вот в этот день они выгнали интервентов, это их поляков и шведов, и все, блок НАТО, так сказать, того времени из Кремля. И показать этих героев, то, что народ смог собрать силы, все сословия как раз помирились, нашли средства на ополчение, пошли по благословению патриарха, и он отдал за это жизнь, его голодом заморили. И двигаться по выставке дальше, увидим Петра Алексеевича и Романова, еще он изображен как царь, потому и рядом патриарх Адриан, это последний патриарх перед патриархом Тихоном, потому что дальше следовал огромный перерыв, и патриархов на Руси не поставляли, потому что император Петр хотел поставить святого Митрофана Воронежского, но он умер, он приехал в Воронеж и проводил его последний путь, а какую-то фигуру другую он не захотел. Он сказал, я вам буду и царь, и патриарх. То есть он в некотором смысле скопировал западные монархии, где, как в Англии, допустим, король или королева, они являются и главой церкви. И в этом смысле, что казнили императора, убивали как главу православного государства. Отрекся или не отрекся, это же второй вопрос. Он был помазанник. Убивали как главу церкви, и это тоже, конечно, очень важно. И глядя на его лицо, видишь, что это человек святой жизни, можно сказать, что он праведник, и дочери – это образец целомудрия, образец, он отдал своих дочерей перевязывать раненых. Сейчас, не знаю, кто из начальников отдаст своих дочерей перевязывать раненых бойцов, вернувшихся из Сирии, или отправит их в Сирию. То есть он сам ехал на фронт, он нес крест, то, что несла Россия, то, что он входила она в эту войну, защищала Сербию, в Сербии чтут царя, улицы называют, Сербская церковь прославила царскую семью раньше, чем мы, православная церковь. Они иконы начали раньше, зарубежная церковь причислила раньше. И, конечно, то злодеяние, которое было совершено, оно было как аккордной такой точкой, пытались уничтожить Святую Русь. И как бы ставили точку на Святой Руси. Все, никакой Святой Руси не будет. А мы знаем, что Святая Русь будет до тех пор, пока литургия служится, хотя бы один будет храм на территории Святой Руси, на территории России или вообще мира. То до тех пор Святая Русь жива. И, конечно, художники, которые были на Руси, все русское искусство христоцентричное. И Троица Рублева, и явление Христа народу Иванова. И это и 14 век, и 15, и 16, и Симон Ушаков, и Гурий Никитин. Мы вспоминаем великих и живописцев, и живописцами называли в летописях и иконописцев, потому что слово иконописец, оно более позднее. Иконник называли, и живописец, потому что у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И они рисовали живых, писали живых, потому что святые, они более живые, чем мы, потому что мы еще неизвестно, попадем ли мы в рай или нет. А святые, они не только туда попали, они еще помогают нам. И вот это нужно, важно осознать, как мне кажется, новым поколением, что мы можем к государю обращаться как к живому, и он поможет в ту же минуту. Николая Чудотворца многие знают, Сергия Радонежского многие знают. А вот, допустим, есть такие святые, как Николай Японский, Есть Дальний Восток у нас, Сибирь, где почитается Иннокентий Иркутский, Иннокентий Московский, Вениаминов. И там в хорошем смысле должен быть их культ, должны быть новые иконы их написаны, новые храмы построены, и возникнут, наверное, новые города, как писал философ Александр Панарин, обязательно нужно строить размером с Чикаго, Сан-Франциско, огромные города на Тихом океане, на Дальнем Востоке. Все будущее цивилизации, он говорит, на Тихом океане, потому что там самые сверхдержавы, Япония, Америка, Китай.
И в тяжелую годину испытаний Великой Отечественной войны не нашлось более мощной духовной поддержки, как поддержка героев России Небесной.
И тут как раз вспоминались Минино-Пожарский, Александр Невский, и как раз тогда идет опора на патриотизм, тогда нужно народ объединить, снимается вот этот известный фильм, имена детям дают Александр, многие семьи, потому что раньше были Иваны и Василии на Руси, а тут мы видим уже Александры Ивановича, Александры Васильевича, то есть идут поколения целые Александров, и это тоже не случайно. То, что церковь смогла выстоять, а как митрополит Иоанн Снычев говорил, что когда крепла церковь, крепла и Русь, то есть церковь помогает людям нравственно выстоять. И как раз гонения на церковь, в ней остаются только те, которые искренне пришли служить церкви. Потому что все, кто пришли делать карьеру, они тут же убегают. И вот этих людей, они становятся именно святыми, потому что они никуда не ушли, когда патриарх Тихон брал крест этих гонений. Он под выстрелы пушек стал патриархом. Когда пробили купол, известная землячка руководила этим расстрелом Кремля. А как раз митрополит Нестор, которого образ здесь есть, он миссионер, и он же воевал в Первую мировую, он создал санитарный поезд. И его государь наградил, потому что он в атаку ходил, перевязывал раненых и причащал на поле боя. Он получил и военные награды, и получил крест священнический на Георгиевской ленте, который он потом, пройдя лагеря и тюрьмы, он все равно это носил, царские награды. И даже Сталин разрешил уже в итоге ему их носить. Вот. Такие были фигуры. Он построил первый храм в честь царственных страстотерцев, храм-памятник на территории Китая. И вот на одной из работ, где все миссионеры-просветители Сибири и Дальнего Востока изображены вместе, и прославленные, и непрославленные, там этот храм присутствует. И такие люди, как Иоанн Максимович, чудотворец, архиепископ шанхайский, сан-франциский, они говорили, что залечатся раны почитанием царственных мучеников. Поэтому это не сам от себя, это то, что святые люди говорили, патриарх Тихон, мы должны в этом покаяться, иначе кровь убиенных падет и на нас, и мы и так виноваты в этом, что мы это допустили. То есть он это говорил на Красной площади. И пусть нас, он говорит, расстреливают, пусть нас убивают, мы не можем это не сказать. То есть он знал, что он рисковал. Его могли вывести после службы, увезти, и больше никогда бы его народ не увидел. Но были люди, которые писали письма в другие страны, что и католическую церковь, и известных путешественников, что у нас такое творится. И вот о гонениях на церковь, вот эта картина, ну, о гонениях на церковь, как ни странно, написано очень мало работ, и она, можно сказать, стала знаменитой, эта работа, потому что изображен такой ключевой переломный момент, где отряд ОГПУ уводит его. А народ всегда дежурил у стен его кельи, ему не давали общаться с народом, но со стен Донского монастыря он благословлял со стены. И вот его выводят из кельи, вот это малое стадо. То есть при том, что это как бы иконография взятия Христа по стражу Христа, можно так сказать, взята за основу фресковая иконография, иконная. И есть другая иконография, где воскрешение Лазаря, где Христос благословляет, и мертвый выходит из гроба, Лазарь оживает, и народ падает на колени перед ним, перед этим чудом. И вот это чудо воскресения церкви, что патриарх ее спас, малое вот это стадо, которое осталось ему верно, и через него он вернул опять обратно всю церковь, и пройдя вот этот вот к свету, там все равно в конце его пути черный вот этот арка, этот свод надвратной церкви, и там вдалеке мы видим это зимнее небо, сияющее солнце, и он пошел к солнцу правды, к Христу. И вот такие богословские смыслы, поскольку я люблю историю, читаю, люблю церковную историю. У меня были такие преподаватели, как профессор отец Владислав Цыпин. Основы композиции учил профессор Николай Николаевич Третьяков. Многие поколения режиссеров и художников у него учились. и в ГИКе, и в Суриковском институте, и в той академии, в которой я учился. В общем, на этой выставке разные срезы той эпохи. И от царствования Михаила Федоровича мы переходим к царствованию Петра Алексеевича, и потом императоры Александр I, Александр II, Александр III. Здесь как бы мы входим в зал новомучеников, и вот эти сюжеты, которые я уже сказал. И по центру вот помещен вот этот самый счастливый год России, 13-й, перед войной. Это когда праздновалось 300-летие дома Романовых и был уже причислен к лику как раз патриарх Гермоген в 12 году. И его мощь Иерарха была в Успенском соборе открыта для народа. И тоже это интересно описывает священномученик Илларион Троицкий, что его поставили мощи в алтаре, как будто бы патриарх есть. Патриарха еще не было на Руси, но он, как бы его мощи стояли в алтаре, как бы он мощами там присутствовал. То есть это тоже очень... А облачения шились по эскизам государыни, вручную, по эскизам Нестерова. Поэтому первая работа, где изображен патриарх Гермоген, она связана не только с патриархом Тихоном, она связана с царской семьей. И тут все изображенные и все картины, они друг с другом очень тесно связаны. И то, что вот они выходят, это как критика и поэтесса и Валентина Ефимовская, она к тексте, к альбому, она писала, что это как бы путь спасения. Они выходят вот этим путем спасения. И этот путь пролегает через Алапаевские шахты, через бомбы террористов, через вот Ипатьевский подвал. То есть они шли и идут как бы в райские обители. Такой смысл. Это тоже может быть полотном из жизни патриарха Тихона, потому что он был тогда архиереем и встречал в Ярославле царскую семью, эти празднования проводил и службы. И также это из жизни Елизаветы Федоровны, что она там присутствовала, и также из жизни святых царственных страстотерцев. Поэтому здесь они, новомученики, главные новомученики церкви нашей, они в центре, вместе. А дальше вот идут уже и расстрелы, и пытки, и гонения. Ну и, конечно, не хотелось на этом акцентировать самое большее внимание, потому убийством и казнью у меня минимально на выставке всего два полотна, а вот обретению мощей, перенесению мощей и прославлению святителя Тихона, прославлению Илариона Троицкого три полотна. И здесь Благовещение, это патриарх Тихон умер на Благовещении, и Пасха, прославлен святитель Иларион, его сподвижник, на Пасху. Воскресение нашей церкви – это современная история нашей церкви. То есть я современный художник, и я откликаюсь на те события, рядом с нами творится история. Прославление новомучеников – это весна нашего православия, это весна нашей церкви. Мы возрождаемся, мы строим храмы, люди хотят рождать детей, называют их уже, мои друзья называют в честь святителя Тихона, постригают монахов в честь новомучеников, и детей называем в честь имен уже тех, в раю русских стало очень много. И «Россия небесная», так называется эта выставка. Когда мы чтим подвиг тех, кто миссионеры шли, просветители, и создали азбуку другим народам, и построили, основали города, как Благовещенск, это Иннокентий, митрополит Московский, и их путешествия были расстоянием иногда в 10 тысяч верст на собаках, на оленях. Это вспомнить, что еще не было тогда Транссиба, он построен только при царе Николае. А если бы не был построен Транссиб, мы бы не победили во Второй мировой войне, потому что Сибирь все отправляла, и валенки, и тулупы, и снаряды, это все делалось в тылу. И Омуль, моя бабушка, ловила в Байкале, и они все-все на фронт, потому что их руки отмораживали в холодной воде, ловили все время рыбу. И все это охотники добывали дичь, это все шло по Транссибу на фронт.